шествие до Тургеневской площади, сообщил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. По его словам, в марше могут принять участие до 7 тысяч человек. Говорит лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов.
К сожалению, опять наши власти избрали силовой вариант противодействия мирной демонстрации, противодействия маршу несогласных. Уже начались задержания. Наши активисты в Ростове, в Астрахани, в Волгограде и еще в ряде городов уже подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов. Их заставляют давать расписки о том, что они не поедут на марш несогласных. Кого-то изолируют фактически, дают какие-то вымышленные наказания и арестовывают практически на несколько суток.
Сказал Сергей Удальцов. Президент Украины Виктор Ющенко вновь заявил, что не намерен отменять свой указ о роспуске Верховной Рады. Ющенко также не исключил переноса на более поздний срок, назначенных на 27 мая перевыборов в парламент. В Киеве продолжаются массовые митинги сторонников президента и правящей коалиции премьер-министра Виктора Януковича. С заявлениями по ситуации на Украине выступили влиятельные представители Европейского парламента.
Мы уже обратились ко всем сторонам с просьбой продемонстрировать умеренность, уважать Конституцию и нормы демократии и попытаться найти политический компромисс, основанный на ценностях, которые разделяет Европейский Союз.
Заявил депутат Адриан Северин. А вот что сказал вице-президент Европейского парламента Марек Сівіц.
Я не вижу никакой революции в Киеве. Ни оранжевой, ни голубой, ни розовой, ни красной. Нет революции в Киеве.
Сказал Марек Сівіц. Президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции заявил, что Минск подготовил для Москвы перечень того, за что надо платить. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Виталий Цыганков.
Александр Лукашенко вновь подтвердил, что Беларусь не станет регионом ни Российской Федерации, ни другого государства, и в то же время высказал убеждение в перспективности союза Беларуси и России, признав, однако, огромные проблемы в отношениях двух стран.
Ну как сегодня можно строить добрые, человеческие, братские отношения, когда тебя до последней нитки фактически обобрали? Под маркой установления рыночных отношений. Так, слушайте, какие же здесь рыночные отношения, когда мне говорят, вот цена... Плати. Не будешь платить, закроем вентиль. Это не рыночные отношения.
Александр Лукашенко также заявил, что белорусское правительство должно подготовить для российской стороны ответный перечень того, за что надо платить. Виталий Цыганков, Минск.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв вчерашних взрывов в столице Алжира возросло до 33, сообщило Министерство внутренних дел страны. Взрывы произошли почти одновременно у канцелярии премьер-министра и у полицейского участка. Более 200 человек получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя Аль-Каида в Магребе. В опубликованном ею заявлении содержатся угрозы и в адрес Испании, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Уверение джихадистов в том, что они, я цитирую, «не выпустят меч из рук, пока не освободят от неверных Аль-Андалус», то есть Испанию, вызвали в Мадриде крайнюю озабоченность. Фернандо Рейнарес, специалист исследовательского центра «Элькану». Вспышка терроризма в Северной Африке таит в себе большую опасность для Испании и ее граждан, особенно для проживающих в африканских анклавах страны Сеути и Мелильи. Необходимо всячески поддерживать меры антитеррористической борьбы, предпринимаемые в последние годы международным сообществом. Арабы, завоевавшие Испанию в начале VIII века, были изгнаны отсюда в конце XV. Теперь экстремисты заявляют о необходимости вернуть эту страну в лоно ислама. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Иранская программа по обогащению урана по-прежнему находится в начальной фазе, считает глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей. По его мнению, мировое сообщество более озабочено мотивами иранского руководства, нежели объемами производства. В понедельник Тегеран объявил, что в состоянии производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Западные страны полагают, что Иран стремится завладеть ядерным оружием. Тегеран отрицает это. Король Таиланда помиловал гражданина Швейцарии, приговоренного к длительному заключению за оскорбление монарха. Оливье Жюфер измазал краской портреты короля, которого в Таиланде глубоко почитают. Виновных в оскорблении величества, как правило, отправляют в тюрьму на 75 лет, но Жюферу был вынесен более мягкий приговор – 10 лет тюрьмы. Теперь швейцарца, прожившего в Таиланде 10 лет, ждет немедленная депортация на родину. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода. Далее в нашем эфире программа «Время гостей».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» Борис Немцов, член политсовета партии «Союз правых сил». Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Ну, начнем с последних политических событий, которые связаны с партией «Союз правых сил». В Красноярском крае в это воскресенье должны пройти выборы законодательного собрания региона. И вокруг партии «Союз правых сил», происходит, которая участвует в этих выборах, происходит немало странного и забавного. Сначала на плакатах СПС вместо привычного лозунга «Голосуй за достройку» красноярцы увидели новый вариант «Голосуй за доворуйку». В ночь на 11 апреля более 500 фасадов зданий в Красноярске были исписаны лозунгами «Голосуйте за белых». Ну и кроме того, возбуждено прокуратурой уголовное дело по фактам якобы подкупа избирателей «Союзом правых сил». Борис Ефимович, что происходит в Красноярске на выборах? Расскажите нам.
Ну, вот, система, созданная Путиным по созданию такой репрессивной машины, а не избирательной машины, она в Красноярске реализуется в полном объеме. Ну, для начала в субботу арестовали все штабы, какие были, там их было 7. Потом ночью уже, прямо перед самой Пасхой пришли, за час до Пасхи пришли голуби мира для того, чтобы арестовать центральный штаб в самом Красноярске. Потом, вы знаете, возбудили уголовное дело, вы, собственно, об этом уже сказали, по комичному аргументу воспрепятствования волеизъявления избирателей.
Там есть еще и подкуп, почему же?
Ну, давайте начнем по порядку. Значит, по поводу воспрепятствования. Я считаю, что надо уголовное дело возбуждать против власти, потому что именно она воспрепятствует волеизъявлению избирателей, отменяя выборы губернаторов, фальсифицируя уже прошедшие выборы, манипулируя общественным мнением с помощью подконтрольных средств массовой информации и так далее. Поэтому, по всей видимости, эта тема уголовного дела, воспрепятствование воли избирателей, это, видимо, тема будущих разбирательств с властями. Что касается подкупа избирателей, то я могу так сказать. В Красноярском крае действительно осуществляется программа «От двери к двери». Это крупномасштабная программа, в которой задействованы тысячи агитаторов. По закону эти агитаторы могут работать за плату, они работают за плату. Никакого нарушения закона здесь нет. Это предусмотрено и законом о выборах, и уж тем более об этом нет упоминания ни в каком уголовном кодексе. Мне представляется, что главная и серьезная причина происходящего состоит в том, что по опросам общественного мнения «Союз правых сил» в Красноярском крае проходит
5%.
Законодательное собрание. И это, по всей видимости, не устраивает ни местных руководителей, ни, возможно, и федеральных руководителей, которые обеспокоены ростом рейтинга «Союза правых сил» на прошедших в марте выборах во многих регионах. Вы знаете, что выборы были фальсифицированы, в частности, в Московской области, они были в Ленинградской области фальсифицированы, в Орловской. И сейчас власть столкнулась с тем, что она не может остановить движение «Союза правых сил», используя такие силовые методы.
То есть вы считаете, что этот сетевой маркетинг, который осуществляет ваш коллега, депутат Думы, или, по крайней мере, это вот технология Антон Баков, когда агитаторам платят в зависимости от результата на обрабатываемых ими участках, это не нарушение, так сказать, вот этой статьи, не
подкуп избирателей? Знаете, Михаил, я считаю так, что подкуп избирателей – это когда избиратель получает деньги, идет в кабину и за деньги голосует за ту или иную партию. Вот это подкуп. А когда люди, которые работают агитаторами, получают заработную плату и премию по итогам работы, то это никакой не подкуп. Uh-huh. А это нормальный трудовой договор. Вы знаете, что везде у нас в России принято, что платят там заработную плату и плюс платят премию по итогам.
Конверт.
Да, ну, в конверте это, видимо, на Радио Свободы такое происходит.
Да, да, нет, в принципе, у нас все по белому.
А, у вас все по белому. А почему вы считаете, что у других иначе? Так вот...
Знаем Россию.
Я хочу сказать, что это абсолютно нормальные трудовые отношения, которые не попадают, естественно, ни под какой кодекс. Подкуп избирателей – это когда, например, разносят крупу и говорят, голосуйте за Единую Россию. Или там какие-то пряники, да, раздают взрослым.
За Единую Россию обычно не подкупают, знаете, просто привозят на избирательный участок людей в рабочее время и объясняют им, как надо срочно проголосовать.
Ну, это понятно, так действительно сейчас принято делать. Это не подкуп, это использование административного ресурса, который является, на самом деле, грубейшим нарушением избирательных прав граждан.
Надо Борис, забрать. А как же ваш личный друг, губернатор Хлопонин? Вы же везде его как либерала рекламировали, а теперь господин Белых рассказывает, что это у вас там СПС единственная оппозиционная сила на выборах в Красноярске. Кстати, я там был, там коммунисты, между прочим, и блок Быкова Хлопонина прикладывают гораздо лучше, чем СПС, который вот до этих событий почему-то Хлопонина очень сильно хвалил, теперь, правда, ругает.
Ну,
нет,
знаете,
у вас позиции четкой.
Ну, вы знаете, я должен сказать, что... Я в Красноярске во время предвыборной кампании не был. Uh-huh. Вот. Что касается методов, которыми действует власть, то я уже их охарактеризовал, и мое мнение изменить невозможно на этот счет. Какова лично роль Александра Хлопонина в этом вопросе, предстоит, по всей видимости, выяснить. Я думаю, что она существенна, эта роль. Могу сказать, что его репутацию это явно не улучшает. Явно не улучшает. Я считаю, что он достаточно влиятельный и авторитетный губернатор в Красноярске, чтобы воздержаться от подобного рода недостойных методов. Зачем он их использует, мне непонятно.
Я напомню нашим слушателям, что в эфире «Радио Свобода» Борис Немцов, член политсовета партии «Союз правых сил». И мы продолжим после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Мы продолжаем разговор с Борисом Немцовым. Борис Ефимович, а вот, знаете... Какие-то странные события, они вокруг СПС происходят ведь не только в Красноярском крае. Я вот смотрю, в Нижегородской области вашей родной все руководство СПС вышло из партии. Там такой господин Лихачев есть, депутат Государственной Думы. Все они от вас сбежали. Потом как-то ваши коллеги вдруг сначала осудили интервью с Лимоновым газета, потом вдруг от него отказались. Что-то вас трясет там изнутри, похоже.
Михаил, вы хотите, чтобы я отвечал за каждого члена нашей партии? У нас партия свободных людей, если кто-то захотел из нее выйти, то он имеет на это право. В принципе, конкретно по поводу Лихачева, действительно, он депутат Государственной Думы.
Член фракции «Единая Россия». Он состоит
во фракции «Единая Россия». По всей видимости, ему было несколько неловко возглавлять региональное отделение Союза правых сил и быть во фракции «Единая Россия». Он из себя сделал выбор. В принципе, я к этому выбору отношусь предельно спокойно. Я знаю, что будет скоро конференция в Нижегородском отделении, там изберут новое руководство. Так что здесь история, на мой взгляд, она естественная, это живой организм, и никто никого не понуждает находиться в партии, и никто никого не осуждает, если человек по каким-то причинам из партии вышел. Слушайте, у нас же не партия власти, в конце концов, форк-выводов делать не будет.
Но тут появилась еще одна партия, которая говорит, что она настоящая правая партия, гражданская сила господина Борщевского, везде вас критикуют, что вы теперь леваки там с пенсионерами заигрываете и так далее.
Есть довольно серьезный такой вопрос, да, по поводу Борщевского, если вы не возражаете, чуть позже скажу, но есть один серьезный вопрос, это вопрос идентичности партийной. Принято считать, что правые и правоцентристские партии вообще не должны затрагивать социальные темы. Принято считать, что когда партия говорит о социальной политике, о пенсиях, заработных платах, о условиях труда, то это уже не демократическая, не либеральная партия. Я считаю, что это очень поверхностный взгляд на жизнь. Ну, я вам пример приведу. Вот одна из серьезных проблем – это ничтожные пенсии в стране, да? Многие партии предлагают разные сценарии их повысить.
Но вы тоже предлагаете.
Я сейчас изложу вам либеральную версию того, как надо повысить пенсии, если вы не возражаете. Вот партия должна иметь ответ на этот вопрос, а именно, согласны ли мы с тем, что сейчас пенсии составляют лишь четверть от заработной платы, а уже к 2020 году будут составлять всего лишь 15% от заработной платы? Или мы что-то предлагаем, что может повысить пенсии уже в ближайшей перспективе? Так вот, почти все, включая власть, считают, что нужно расчехвостить стабилизационный фонд, либо, там, я не знаю, фонд будущих поколений, либо там резервы Центрального банка, раздать людям, и все будет хорошо. Кстати, обращаю ваше внимание, что хорошо не будет, потому что если взять стабилизационный фонд и поделить между гражданами России, 100 миллиардов долларов разделить на 100 миллионов взрослого населения, то вы получите всего-навсего 1000 долларов на одного человека. Подчеркиваю, стабилизационный фонд – это 1000 долларов на одного человека. В месяц это дополнительно 100 долларов. Если говорить о перспективе, например, в 5 лет, то это 100 долларов разделить на 5 лет. Согласитесь, что это, в общем, очень маленькие деньги, и говорить не о чем. Наш ответ другой. Мы предлагаем создать фонд будущих поколений за счет акционирования, внимание, акционирования крупнейших российских предприятий, которые находятся сейчас в руках бюрократии российской. В первую очередь это Роснефть, это Транснефть, это Газпром, это российские железные дороги. Причем за государством можно оставлять определенный пакет с тем, чтобы сформировать фонд будущих поколений в размере $1 триллион США. $1 триллион США позволит, положив эти деньги на депозит, получать, допустим, 5% прибыль в год, то есть дополнительно $50 миллиардов. $50 миллиардов добавка к пенсии, у нас в стране 38 миллионов пенсионеров, означает удвоение пенсий. То, что сейчас творится бюрократический беспредел, то, что сейчас чекисты управляют всей российской экономикой, в первую очередь сырьевыми отраслями, не только неэффективно, но и приводит к деградации отрасли. Ну, например, «Газпром» ни одно месторождение не освоил за все это время, да? Не построил ни одного газопровода.
Ну, иностранцев зато гонят.
Нефтяная компания «Роснефть», допустим, ничуть не дешевле продает бензин на бензоколонках. То есть от того, что там чиновники присосались к нефтяной или газовой трубе, простому народу толку никакого. Поэтому, если мы создадим фонд будущих поколений в размере $1 триллион за счет акционирования этих предприятий, и эти деньги будем положим на депозит, то мы для всех и пенсионеров нынешних, и рабочих, и работников, которые выйдут на пенсию через какое-то время, мы для всех получаем удвоение пенсий, и пенсии будут не 25%, а 50%. Я задаю вопрос, это левацкая позиция или это либеральная позиция?
Ну, это ответственная позиция.
Это на самом деле нормально. Чисто либеральная позиция. Мы говорим, за счет привлечения частного капитала обеспечить нашим уважаемым ветеранам достойную пенсию и обеспечить конкурентную способность экономики, поскольку она становится частной. Это абсолютно либеральная позиция, хотя мы говорим, по сути, о вопросе под названием пенсии. Вот тут наступил редкий звездный час либерала, когда наши идеи, связанные с частной собственностью, с развитием конкуренции, оказывается, могут быть абсолютно состыкованы с идеями повышения пенсии. И я считаю, что с этой позиции надо идти на выборы, и с этой позиции, собственно, партия выступает. А леваки говорят следующее. Увеличьте пенсии в 2-3 раза, а откуда взять деньги из стабилизационного фонда? Ну, проедим мы этот стабилизационный фонд, а цена на нефть упадет, и страна обанкротится. Это же абсолютно безответственная позиция, которой мы не придерживаемся.
А как насчет Борщевского все-таки?
Теперь дальше.
Вы знаете, же его хотели там чуть ли не в свои ряды в свое время.
Я вам, Михаил, должен сказать следующее. Я не участвую в ежедневной политической жизни нашей партии. Я не являюсь ее руководителем.
Вы руководитель Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга.
Да, вот про это я вам могу рассказать более детально. Так вот, руководителем является Никита Белых. Я действительно его предлагал сделать руководителем. Он ответственный, приличный, нормальный человек, и, слава богу, справляется со своими обязанностями. Я могу сказать свою личную точку зрения, если вы хотите.
Зачем же вас позвали-то сюда? Личную говорить?
Не партийную точку зрения, а именно личную.
Пресс-служба СПС, правда?
Да, вот не партийная личная. Моя личная точка зрения стоит в следующем. Я считаю, что это фальшпроект. А это фальшпроект, который создан при благословении руководства администрации президента, создан, естественно, с согласия всех чиновников там, правительства и так далее. Сам Борщевский является чиновником правительства. И этот фальшпроект призван, во-первых, постоянно шантажировать Союз правых сил, Яблоко и другие демократические партии. Во-вторых, если так позитивно для него будет складываться ситуация, то может и в таком фальш-режиме проползти там в Думу или еще куда-то. Я считаю, что поэтому ни одному слову, которое говорят эти люди, я не верю, потому что на старте, понимаете, вот есть такой первородный грех. Он, этот проект, родился в Кремле. А если он родился в Кремле, то, значит, это вранье. Но это вранье, и все, что там они говорят, тоже вранье, либо конъюнктура какая-то. Поэтому, как бы я ни относился к адвокату Борщевскому, к политику Борщевскому, я отношусь плохо. Я считаю, что он затеял абсолютно непристойную для себя игру под названием «Фальшпроект Кремля» для там урезонивания тех или иных демократических партий.
А знаете, я вот попытаюсь вам объяснить, может, вы согласитесь, а может, нет, почему за вас сейчас так взялись. Ведь речь-то идет там, ну, о каких-то 7%. И вот в Красноярске там, и Борщевский, и некоторые другие. Вот сегодня господин Грызлов заявил, шансы на прохождение в Госдуму имеют действующие сегодня и представленные в Думе партии. Вот смысл как раз того, чтобы замочить СПС, именно в том, чтобы пятой партии не было. Потому что если есть 4 партии, и Единая Россия по прогнозам набирает 45%, то за счет премии она получает стабильное простое большинство в Думе, там 230 голосов. Если есть пятая партия, они, кстати, неважно, СПС или еще какая-то, да, то надо торговаться со всеми. И с Жириновским, и с вами, там, составляя даже простое большинство. То есть монополия заканчивается. Поскольку вы выползли на пятое место, то сейчас занялись вами. Вот вас чуть-чуть поколотят, потом займутся еще кем-то. Так?
Ну, я такой арифметический расчет не делал, но я вам доверяю. Вы же политолог, а не журналист.
Наоборот, я журналист.
Да, ну, который...
Но присматриваюсь к жизни.
Да, присматривается к жизни. Я считаю, что надо совсем по-другому... ну, я по-другому мыслю. Мне представляется так. В стране есть несколько миллионов человек. Не могу сказать, что их там 10-20. Несколько миллионов человек.
Которые не ходят на выборы, но верят в свободу.
Которые считают, что Россия... должна двигаться в европейском направлении. Не в смысле даже вступления в Евросоюз, хотя это тоже нормально, а в смысле защиты прав и свобод граждан, в смысле такого демократического рыночного хозяйства, в смысле урезонивания монополий, в смысле общественного контроля за спецслужбами и бюрократией, в смысле борьбы с коррупцией и так далее. Есть люди, которые считают, что Россия европейская страна, короче говоря. Причем география здесь не имеет значения. Таких людей не большинство, сразу говорю, но их несколько миллионов человек. Как правило, это образованные люди, как правило, это люди свободных профессий, это журналисты, предприниматели, это там, художники, это преподаватели, студенты, это многие наши ветераны, в том числе ветеран демократического
движения. Сейчас нам крестьяне начнут обиженно звонить.
Да, ветеран демократического движения и так далее. Таких людей несколько миллионов. У них... должно быть представительство в органах власти. Ну, очевидно, что сейчас везде питерские чекисты, поэтому о Кремле мы не говорим. Ну, говорим, допустим, о Государственной Думе. Союз правых сил – та партия, которая интерес этих людей может представить. Если их там не будет, этих людей, то это означает одно. Это означает, что парламент не является отражением сложившейся политической обстановки в стране. То есть это некий фальшивый парламент. Поэтому... конечно, мы должны в политическом процессе участвовать, понимая, что у нас репрессивное избирательное законодательство, понимая, что есть подтасовки на выборах и фальсификации, понимая, что есть манипулирование общественным мнением и понимая, что страна захлебнулась от дорогой нефти. Все это мы понимаем. Мне представляется, что мы обязаны участвовать. Дальше. Они, конечно, хотят монополию на власть. Вообще весь смысл путинской политики в стране – это монополизация. Это уничтожение оппозиции, монопольная власть Кремля. Это уничтожение конкурентов экономических и монопольная власть Газпрома. Это уничтожение средств массовой коммуникации и монопольная цензура за, в первую очередь, электронными СМИ и так далее. То есть вот все их знамена такие – монополизируем все, что есть в стране. Неважно все. Все, что шевелится, все, что живое, все, что независимое, все должно быть под нашим контролем. Вот, эта политика пагубная для России, мы с ней не согласны, и мы, безусловно, должны с такой европейской позиции идти на выборы и критиковать власть. Они нас могут останавливать. Вот они в Красноярске с помощью милиции это делают. Они, наверное, будут так же делать и в декабре. Вопрос. Нам идти или нам расслабиться и говорить, ну ладно, не получилось, будем ждать, когда поприличней люди будут во власти и будут себя более совестливо вести. Я считаю, что там поприличные люди будут тогда, когда им будут возражать. Там поприличные люди будут тогда, когда они почувствуют, что против них выступает достаточно много граждан нашей страны. Поэтому нам отказаться от этого, на мой взгляд, просто неприлично.
Ну, давайте мы дадим слово слушателям. Константин Николаевич из Петербурга, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Можно говорить?
А, пожалуйста, конечно, говорите.
Добрый день, господа. Я вот что хочу вам сказать. Когда мы слышим город Красноярск, то в первую очередь у нас возникают воспоминания об убитых там школьниках. Причем там это происходит система. Сначала убили 5, потом убили мальчик, потом убили девочку. И самое главное, это реакция наших политических партий. Вот там у вас Борис Немцов, так? Вот. Я не слышал никакой реакции по поводу убийства детей в Красноярске. Я не слышал от партии Союза правых сил реакции по поводу убийства в Истринском районе.
Понятно. Константин Николаевич, я, знаете, что вам хочу сказать? Вот я в Красноярске был, действительно, там все встревожены, это не первый случай был, но вообще-то в Красноярске очень высокий уровень преступности. Вот давно, и это факт, высокий уровень преступности. Это говорили все мои собеседники, и правые, и левые.
Ну, Константин Николаевич, я, во-первых, признателен вам за вопрос, и должен вам сказать следующее, что вот за годы так называемой стабильности, да, укрепления вертикали власти в стране, у нас уровень преступности, в том числе особо тяжких, хамских, чудовищных преступлений, как преступления, вот, о которых вы упомянули, сначала 5 школьников убили, потом девочку убили, тоже 5-летнюю, по-моему.
Не нашли,
девочку.
Да, кто что.
Да. Вот уровень преступности в этой стабильной такой системе вырос в 1.5 раза, причем по тяжелым преступлениям в том числе. Мы не просто об этом говорим, мы кричим об этом, только поскольку у нас цензура. Мы на свободе, ради свободы можем говорить с вами свободно, да? А поскольку у нас цензура...
А вы Соловьёва не можете свободно говорить?
Значит, про Соловьёва я вам могу так сказать. Мы с ним в прямом эфире на Дальний Восток. Это правда, это прямой эфир на Дальний Восток. Все орбиты — это запись. Делайте выводы сами.
Ну что, много вырезов?
Ну, бывает, так скажем. Хотя я должен сказать, что это такая литературная газета сейчас у нас, да, в путинской России. Но дело даже не в этом. Дело в том, что голос людей, в том числе из нашей партии, он регулируется цензорами, да. Когда нужно гнев свой обернуть против Союза правых сил, то это может делать государственная такая промывочная машина под названием там государственное телевидение. Когда нашу гражданскую позицию, мы, например, там заступались, мы не только требовали расследования этого злодейского убийства, но мы еще и требовали разобраться там с политическими заключенными. Там же до сих пор, вы знаете, там физик Данилов находится в тюрьме, да, причем по каким-то абсолютно идиотским обстоятельствам там сидит. Вот, но наш голос просто выключают, его нет.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Борисом Немцовым после выпуска новостей «Радио Свобода», а я напомню, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, борьба с терроризмом.
Радио Свобода, новости.
Коротко о главных новостях. В Багдаде произошел взрыв в здании парламента. По меньшей мере 3 человека погибли, 15 ранены. Взрыв произошел в кафетерии, где в это время обедали депутаты. Лидеры «Другой России» не намерены менять планы проведения марша несогласных в Москве 14 апреля, несмотря на предписание властей. Прокуратура предостерегла лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова от участия в марше. Президент Украины Виктор Ющенко вновь заявил, что не намерен отменять свой указ о роспуске Верховной Рады, но не исключил переноса на более поздний срок перевыборов в парламент, назначенных на 27 мая. В Бишкеке сторонники киргизской оппозиции прекратили политическую голодовку. Участники акции, около 70 человек, решили присоединиться к массовому митингу, начавшемуся в киргизской столице в среду. Иранская программа по обогащению урана по-прежнему находится в начальной фазе, считает и глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. На днях Тегеран объявил, что в состоянии производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Число жертв вчерашних взрывов в столице Алжира возросло до 33. Взрывы произошли почти одновременно у канцелярии премьер-министра и у полицейского участка. Более 200 человек получили ранения. К западу от афганского города Кандагар при подрыве фугаса на дороге погибли двое канадских военнослужащих, двое ранены. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в ближайшее время посетит Кабул. Точная дата визита пока не определена. Сенат США одобрил законопроект о смягчении ограничений на государственное финансирование исследований с использованием стволовых клеток человека. В Нью-Йорке в возрасте 84 лет скончался знаменитый американский писатель Курт Воннегут.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии Борис Немцов, член политсовета партии «Союз правых сил». 8-800-222-12, телефон. Пейджер 961-33-33, Петербург 740-49-40. Ну что ж, Борис Ефимович, давайте мы о чем-нибудь таком серьезном. Вот вы говорите, что вы такие оппозиционные все. И вот я тут читаю новости. В Москву из регионов в преддверии марша несогласных он в субботу стягивают дополнительные силы ОМОНа и внутренних войск. Другая Россия считает, что они вправе провести шествие с Пушкинской площади, а не митинг на Тургеневской, как это им предписано мэрии. «Встретимся на марше несогласных», сказал сегодня Михаил Касьянов. Он же получил сегодня письмо, в котором прокуратура предостерегает его от участия в марше несогласных. Специально, видите, специальное письмо от Генеральной прокуратуры. Просит бывшего премьера не ходить на марш несогласных. Господин Грызлов говорит, что есть планы провокаций, связанных с массовыми мероприятиями. Людей втягивают в провокацию, связанную с насилием, связанную с возможными жертвами. Видите, какой спикер Государственной Думы, все он знает, как будто сам и организует. Так что, вы, вот Светлана вам пишет, вы так все замечательно рассказываете, а на марш несогласных на Пушкинскую пойдете, Борис Ефимович?
Вы знаете, в марше несогласных участвует много приличных, достойных людей, да? Но там есть большевики. У меня вот очень много родственников.
Да какие они большевики?
Они ходят под знаменами большевиков, серпом и молотом.
А вот «Справедливая Россия» тоже ходит под красным знаменем.
Я мероприятие «Справедливой России» тем более не пойду. Так что можете не беспокоиться. Знаете, вот под этим знаменем, под серпом и молотом, да, убиты многие мои родственники. И я не знаю, может, у меня мистическое ощущение, но у меня ощущение такое, что если я туда приду, то это будет просто плевок моих же собственных предков.
Да которые... вас просто власти разводят этим знаменем.
Да абсолютно нет. Можно задать другой вопрос? А если они не большевики, почему они не откажутся от названия и от знамени?
Да им уже прокуратура запретила этим называться. И знамя поднимать.
Откажитесь от знамени, под которым убивали моих родных.
Ну, вы Лимонова спросите.
Нет, секундочку, откажитесь от этого знамени. Я к вам приду. Ну, на марш не согласен.
Власти о вас будут только понимаете, ноги вот вытирать, можно, а вы можно, будете можно, как можно бараны сколько, говорить. Можно не пойдем с другой красной... России.
Послушайте, там... не надо. Вы меня все равно из себя не выведете провокационными вопросами.
Что же, это не провокационный вопрос. Провокационный вопрос. Люди не понимают, они интересуются.
Я вам отвечаю, что под этим бандитским знаменем, по-другому не скажешь. Убито много приличных людей.
А вам скажут, это знамя победы.
И я, это не знамя победы.
Над Рейхстагом.
Это не знамя победы, не надо обманывать. Это не знамя победы. Не морочьте людям голову. Это большевистское знамя, под которым убивали многих ни в чем не повинных людей. Я прошу, если они не большевики, отказаться от знамени.
Так вы к ним придите. Вы хоть один раз пришли в другой России?
Еще раз.
И сказали.
Я говорил, подождите. Откажитесь от знамени.
Вы были хоть на одной конференции.
Откажитесь от знамени. Откажитесь от названия большевики.
Вот Анпилова там уже
пусть
нет.
Пусть они назовут, например, свое движение «Солидарность». Неплохое название. Кстати, в Польше даже очень звучало. Пусть они назовут
«Солидарность». Да им посоветуйте, а то вы все публично советуете, да, а Сурков вас слушает,
знаете,
и радуется.
А дело не в Суркове. Это мой личный политический выбор, да? Вот, я могу сказать...
Стоять в стороне и смотреть, как все валится.
Хочу. Послушайте, вы
как
можете...
Как демократия гибнет, да?
Михаил, а вы пойдете на этот марш?
А вы знаете, я как журналист подумаю, куда пойти. Туда пойти или посмотреть, как вы будете проводить митинг, за честные выборы.
А я как не журналист скажу вам, что я под бандитские большевистские знамена ходить не буду. Точка.
Знаете, я хожу на массу неприятных мне мероприятий, как журналист.
У меня работа такая. А я могу себе позволить такую роскошь ходить туда, где я не почувствую, что я предаю убитых своих предков.
Ага, ну и понятно, власть радуется. Она, хотя вот Касьянов говорит, она боится только массового гражданского протеста.
Теперь если по поводу власти.
Вы хоть я с яблоком хоть один раз выйдете на одно мероприятие, у вас это не получится.
Я вам могу сказать простую вещь, да? Я считаю, что власть по отношению и к другой России, и к маршу несогласных, ведет себя и трусливо, и глупо, и неадекватно. Я убежден, что в моем родном Нижнем Новгороде, где он был тоже разогнан, да, если бы его разрешили, ну, прошли бы там люди, ну, наверное, их было бы, может быть, 500 человек. И разошлись бы тихо, мирно. Но власти, создавая такую истерику и ажиотаж, на самом деле только повышают популярность людей, которые все это организовывали. По всей видимости, в их задачу это входит, да, повысить популярность всех тех, кто организовывал марш. Они блестяще справляются с этой задачей. Это паранойя, они абсолютно неадекватны. Им ничего не угрожает. Рейтинг великого Путина зашкаливает за 70%. Да? У них все под контролем. У них там золотовалютные резервы. У них много денег. У них укрепляется рубль. Что только у них не происходит. Да? Они такие трусливые. Они такие безмозглые. Что
да,
они,
потому что они, наверное, что они, знают,
послушайте, что
у них
за душой. Что они, так я вам могу сказать, что они уже готовы на воду дуть. Ну почему они у нас такие трусы? Я вам могу
Борис,
сказать.
Ну вы же поддерживали когда-то и Владимира
кого?
Путина, да, и Чубайс Чеченскую
неправда.
Войну. Правда? Ну
Михаил,
что, Кириенко в Думу, Путина в президенты.
Михаил, мы с вами,
чей был лозунг?
Михаил, мы с вами
армия возрождается
мы с вами,
в Чечне.
Михаил, значит,
если вы будете рассказывать
Михаил, я не буду
одни истории, я буду рассказывать другие истории.
Вы можете
истории
рассказывать любые истории. Истории. Я еще раз, я здесь выступаю в личном качестве. Я сразу с самого начала это сказал. Mm. Вот. Я никогда, ни одной секунды не поддерживал Путина. Никогда. Ни в 99-м, ни в 2000-м, ни в 2003-м, ни в 2004-м. Никогда.
В личном
более
качестве.
Более того, у нас по этому поводу в партии действительно абсолютно разные точки зрения. Вы их привели. Есть точка зрения Чубайса, он всегда поддерживал Путина. И есть моя точка зрения, я никогда его не поддерживал. Поэтому что вы все хорошо знаете и начинаете морочить людям
ладно,
голову?
Давайте дадим людям слово тогда. Я вам не буду никому морочить голову. Юрий, пожалуйста, из Москвы, задайте Борису Немцову хороший, адекватный вопрос.
Алло.
Да, будьте любезны, да, вы в эфире.
Вечер. Ну вот вы уже сказали, что стягиваются колонны ОМОНа. О них говорили еще люди, которые звонили в эфир столичных радиостанций в информацию о пробках. Ну вот странно, что в таких условиях вообще можно говорить о политической борьбе. Может быть, все-таки ну, не имитировать вот эти революции или как бы говорить об их подавлении, об опасности России, о рейтингах Путина. Ну, я думаю, он был... У Николая, вернее, перед революцией рейтинг был не меньше. И что с ним стало, всем известно. Все-таки вещи, они не случаются, их не делает кто-то, какая-то группа людей. А это вызревает из глубин народа, из сознания людей.
Так вы что предлагаете, расслабиться и как бы подождать? Да,
да вот... заняться уборкой территории, просвещением, вот, а все на самом деле...
Вот Борис виндсерфингом занимается.
Юрий, вот вы знаете, я во многом с вами согласен. Я откровенно вам скажу. Я считаю, что сейчас, поскольку страна нахлебалась дорогой нефти, и власть имеет безграничные финансовые возможности решить любую социальную проблему...
А она их ее решает?
Она очень тупо ее решает, поскольку власть, к сожалению, деградировала и чувствует полную безнаказанность, но при желании она может... Вот когда будет реальная угроза для того, вышвырнутых из Кремля или нет, да, они могут заткнуть любой социальный вопрос, накидав денег без... Вот абсолютно так, не разбираясь, как из бронзбойта, да, и раздав их по периметру кому угодно. То есть у них, конечно, возможности в этом смысле безграничны. Я считаю, что, относясь с уважением к людям, которые протестуют и борются за наши с вами права, я считаю, тем не менее, что исторически, да, эти действия вряд ли могут быть массовыми. Вряд ли. Конечно, власть все делает, чтобы они были массовыми своей, вот я считаю, глупостью. Но, тем не менее, вряд ли эти протесты могут быть всерьез массовыми. Вот если бы в Кремле были более адекватные люди, они бы разрешили этот марш. Более того, они бы абсолютно спокойно там отнеслись к тому, чтобы защитить людей, которые выходят на улицу. Я думаю, что с такой позиции они бы могли убедиться, что на улице вышло не так много народу. Не так много. Потому что люди думающие понимают, что пока у них столько денег, что бы они ни творили, как бы они ни воровали, их все равно никто с места не сдвинет. Когда у них денег будет меньше, тогда народный гнев, как Юрий правильно сказал, их сметет в одну секунду и все им вспомнит. Так что в этом смысле я согласен, что вот, честно говоря, душа участвовать в каких-то массовых акциях, за которыми вряд ли что-то может последовать, не лежит душа к этому.
Ну и катайтесь на виндсерфинге. Пожалуйста, Михаил.
Алло.
Да, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Господа, добрый день. Борис, я вам как человеку, я верю, но вашу реакцию на вот этот марш несогласных, я все-таки не согласен. Я не согласен с вами. Теперь у меня, знаете, к вам два таких вот вопроса. Но мы с вами, в общем-то, человек два с одинаковым образованием. Первый такой философский вопрос. Почему вот именно власть реализуется в России вот такими людьми, о которых вы уже вполне так экспрессивно высказались, я не буду повторять. Я абсолютно с этим согласен. Мне непонятно почему. И второй вопрос, он может быть смешной, но тем не менее. Есть у этих людей конкретных шансы избежать своего Нюрнберга? Спасибо.
Мягкий. Знаете, я скажу, да, мягкий вопрос. Вы знаете, я хочу сказать следующее. Как бы нам это ни казалось странным и удивительным, но нынешняя власть и Путин адекватен вполне народу. А Путину нравится, когда человек говорит «мочить в сортире», и народу это нравится. А народу нравится, когда мы там говорим, что мы сейчас всех построим, там и все союзные республики будут у нас на коленях ползать.
Вы знаете, что я тут обнаружил? Вот социология интересная. Две трети россиян поддерживают выдворение иностранцев с рынков, хотя цены поднялись, ассортимент ухудшился.
Народу нравится, когда вот там кого-то депортируют, кого-то там мочат и так далее. Это людям нравится. В этом смысле власть... Нравится нам с вами это или нет, она достаточно адекватна вот обществу и достаточно адекватна людям. Да, есть очень много людей, которые возмущены подобного рода поведением. Есть очень много людей, которые понимают, что этот путь тупиковый. И, например, что выдворение мигрантов, которое очень популярно, приведет к тому, что у нас в стране некому будет жить. У нас в 2025 году население будет 125 миллионов, а в 2050 100 миллионов человек. И мы не удержим нашу территорию. Россия потеряет огромные территории из вот так называемой популярной патриотической позиции нынешней власти. Где они будут к этому времени, неизвестно. Многие из них уже на том свете. Но очевидно, что их абсолютно губительная политика, и в экономике в том числе, когда у нас скоро не «Газпромуголь» будет, а «Газпромхлеб», да, когда одной компании отдается вообще все, что есть в стране, а всякая конкуренция уничтожается.
Вы про «Роснефть» забыли, почему?
Это все одно и то же. А всякое предпринимательство подавляется либо чиновниками, либо монополиями. То есть, конечно, вред, который они наносят экономике страны, вред, который они наносят тем, что двигают страну в сторону азиатчины и вот правового беспредела, этот вред огромный, им придется отвечать, я в этом уверен. Второй вопрос, да, там был?
О суде.
Есть
Божий суд.
Я считаю, что вот тема преемника, почему такая судьбоносная, и почему они так дрожат по поводу марша несогласных, и почему они так нервничают вообще по поводу любого протеста общественного, это как раз боязнь Нюрнберга. Они хотят поставить такую власть, которая хотя бы их бы не трогала. И им ведь не интересно, что будет с Россией. И не интересно, как будет развиваться страна, и какой будет уровень жизни. Им интересно, будут с ними выяснять отношения, почему они Роме Абрамовичу продали Сибнефть за 13 миллиардов. Да, почему
купили
они...
наоборот у него.
Купили у него за 13 миллиардов, я прошу прощения. Да. Это одно и то же, это же одна компания. Продали, купили. Вот почему они растащили ЮКОС, и за это никто ничего не ответил. Что там с Байкал-финанс-группой, которая создана в рюмочной Лондон в Твери, и за 2 секунды и через нее прокачали миллиарды долларов. Они отлично все понимают, да, что им придется перед ответственной властью, избранной народом, отвечать. Поэтому они сейчас так и дрожат. Поэтому сейчас и нужно операцию «Преемник» провести так, чтобы тебя дальше не трогали. Но я могу так сказать. Понимаете, вот...
А может, лучше третий срок?
Тайное всегда становится явным.
Вот спрашивают, может, лучше третий срок?
Ну, я вам так скажу. Если мы хотим окончательно стать Туркменией или Лукашенковской Белоруссией, то это вариант.
Ох, сейчас на нас набросится и скажут, что как замечательно в Лукашенковской Белоруссии. Олег Васильевич, пожалуйста, ваш вопрос Борису Немцову.
Алло, здравствуйте. Сильно разочарован, что Борис Немцов не собирается сходить на марш. Я вот 62 года мне. Но я все-таки пойду. Наверное, Фердинанд Лассаль прав, что трагедия всех революций состоит в том, что вдохновенные фанатики превращаются в реальных политиков. Ну что же, пускай ловят рыбу. Спасибо, вопросов к нему нет.
Вот видите, приговорили вас к этому, катанию на доске.
Послушайте, сколько людей, столько и мнений. Ну, я высказал свою точку зрения. Но
то есть возвращаться в политику, вопреки гнусным всяким инсинуациям газеты «Ведомости», Борис Немцов не собирается.
Ну, вопрос, который мы сейчас обсуждали, это участие или не участие в марше несогласных, и вопрос возвращения в политику, это, в общем-то, разные вещи.
Но человек как бы решил, что если вы не идете на марш, значит, вы и в политике не участвуете.
Я вам еще раз сказал, пока там будут большевистские флаги, под которыми убивали моих родственников, я туда не пойду. Вам это непонятно? Это абсолютно личная позиция, которая даже к политике не имеет отношения. Что касается возврата в политику, то у меня еще есть время подумать над этим вопросом. Потому что участвовать в заведомо фальсифицированных мероприятиях, которые называются выборами, да, это, согласитесь, серьезное дело, и это может по репутации ударять.
Но ваши коллеги участвуют?
А с другой стороны, сидеть сложа руки и ничего не делать, это тоже проблематично. Таким образом, у меня вот до сих пор мнение не сложилось, и если вам интересно, я могу сказать, я действительно общаюсь сейчас с большим количеством не глупых, в общем, людей, нормальных людей, которые по-разному относятся к этому вопросу. Они говорят, нечего в фарсе участвовать, вторые говорят, если ты не будешь участвовать, то кто же будет защищать наши интересы? Таким образом, есть время подумать, я думаю, я до конца весны решение приму.
Давайте еще, Сергей Михайлович, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый ведущий и ваш гость. Вы знаете, ну, конечно, насчет фашизма это разговор, конечно, дешевый. Вы знаете, в 93-м году тоже убивали фашистов, только суд ни одного фашиста не нашел. Это раз. А вопрос у меня такой к Борису Ефимовичу. Значит, вы перед выдвижением, значит, Путина в президенты говорили, это было без проблем, без всяких, что у Путина, значит, в преемниках было человек 30 или 40, и одним из них были вы. Вот скажите, пожалуйста, неужели вы бы потянули его сейчас? Я не уважаю Путина, понимаете? Для меня это никто. Вот неужели вы бы сейчас потянули его? Как, я имею в виду должность.
Справились бы.
Сергей Михайлович, вы знаете, я работал в правительстве, когда нефть стоила $10 за баррель. И должен сказать, Россия жила, она не умирала. Да, было очень трудно, да, были масса бюджетных проблем с пенсиями, зарплатами, но существовала страна, не развалилась на куски, не было гражданской войны, не лилась кровь. Сейчас, когда нефть, вот сегодня на бирже она стоила $67, я думаю, ну, знаете, вот какой-нибудь там зверь из зоопарка справился бы с проблемами, которые есть в стране. То есть я вам могу сказать, что не надо ни интеллекта, ни управленческого опыта, ни политического опыта для того, чтобы управлять страной, на которой из бронзбойта бьют нефтедоллары. Я могу так сказать, нынешней власти очень сильно повезло, что так случилось. Я сомневаюсь, что доверие к президенту было бы столь высоким, а ситуация в стране была такой, как сейчас, если бы нефть стоила не только там 10, как при нас, а даже $30 за баррель. Они же умудрились создать систему свою развратно-бюрократическую, которая жить при цене ниже $30 не может, она обанкротится.
Корпорация спецслужб, сказал сегодня Андрей Илларионов, управляет Россией. Согласны?
Я вообще считаю, что оценки Илларионова, такие общие оценки, и по темпам экономического роста, и по уровню коррупции, и по уровню гражданских свобод, и по конкурентоспособности России как страны, эти оценки правильные. Другое дело, что
он Гайдара не любит.
Другое, слушайте, да это не имеет никакого значения, кто кого любит, в конце концов. У нас же с вами не мыльная опера про
любовь.
Знаете,
в политике, я убедился, это тоже имеет значение. Личные отношения некоторых политиков, между прочим, нанесли большой ущерб российской
демократии. Я могу к Андрею Илларионову относиться как угодно. Я оцениваю те его высказывания и действия, которые он совершал. Я уважаю то, что он ушел из помощников Путина, ибо тот его не просто не слушал, а делал прямо противоположную вещь. Я уважаю его позицию по поводу нынешней оценки ситуации. Я считаю, что они, чекисты и все, кто их сейчас поддерживает, хотят они этого или не хотят, страну втаптывают в третий мир, из которого мы не выберемся. Вот в чем дело. Они-то уйдут не бедными людьми, А страна-то останется.
Скажите, но они уходить-то никуда не собираются. Вот, например, Юрий Лужков добивается
перенезначения. Послушайте, но есть демографически. Юрию Михайловичу, при всем моем уважении, уже восьмой десяток. Я понимаю, что у него жена молодая и в списке Форбса, все понятно. И восьмой десяток. И, честно говоря, даже люди, которые лояльны к Юрию Михайловичу относились, уже говорят, ну достало, ну хватит уже, ну сколько можно.
Но уже, есть же молодые, вот Ткачев в Краснодаре уже тоже там
уже
на третий
родились при нем, уже и те, кто родился, набивается. Когда Лужков стал мэром, уже стали детей своих рожать. Так же невозможно, это же абсурд просто. Ну, что у человека на восьмой десяток может быть нового, светлого в голове? Ну, дайте другим людям работать.
А вот он, наверное, такси развивать собирается.
Вот я не знаю, что он там собирается развивать.
Покупает аэропорты там вокруг.
Понятно, Москвы. Понимаете, ну это невозможно. И вот это желание сидеть в троне вечно... Это же тоже признак третьего мира. Признак того, что они...
Замечательно. Представляете, аэротакси. По Москве проехать невозможно, а они будут на самолетах летать над Москвой.
Послушайте, кто они будут летать на самолетах? Они будут бояться, что их собьют. Возмущенные водители... из рогатки, стоящие в пробках. Из стингеров собьют их. Нигде они ничего летать не будут.
Это экстремизм.
Я вам скажу другое. Я вам скажу, что... Вот то, что власть не обновляется, означает только одно. Она наглеет, она хапает, и она чувствует абсолютную безнаказанность из-за того, что негде об этом сказать. Просто негде.
Ну, давайте дадим людям сказать. Павел из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Гарри Каспарову как к политику, и чем мотивирована его такая политическая активность?
Ну, я уважаю Гарри. Он парень умный, смелый, безусловно, он делает важную и полезную работу, да, он абсолютно, ну, ясно мыслит и ясно излагает. А я единственное только что могу сказать, что все-таки политики и шахматы – это разные виды деятельности, потому что шахматы – это игра сугубо индивидуальная, а политика – это игра или деятельность, как угодно назовите, это все-таки коллективная. И политике надо идти на компромиссы, если мы не хотим обострения ситуации.
С властями?
Не надо идти на компромиссы, по крайней мере, с единомышленниками. По крайней мере, с единомышленниками. И я думаю, что вот компромиссности Гарри не хватает. Мне кажется, что он человек абсолютно бескомпромиссный, и если в шахматах это приносило успех, то мне представляется, что в политике это успех вряд ли может принести.
Ну, давайте еще Василий Тимофеевич из Одинцова, пожалуйста. Василий Тимофеевич, ваш вопрос Борису Немцову. Слышите нас? Так, потерялся Василий Тимофеевич. Ну ладно, что ж сказать. Борис, скажите, а что вы думаете вот о ситуации вокруг господина Ткачева? Я не случайно его упомянул. Дело в том, что вы теперь спортивный деятель. Там Олимпиада будет, Краснодарский край, Сочи. Будет Россия Олимпиада?
Вы знаете, я считаю, это было бы неплохо, если бы Россия была Олимпиада, но как уроженец города Сочи, и как человек, не понаслышке знающий, что происходит в Красной Поляне, где должна быть зимняя Олимпиада, могу сказать, что шансы России провести Олимпиаду в ближайшее время близки к нулю. Послушайте, там за вот 7 лет работы Путина построена только лишь дорога, все. Там нет отельной инфраструктуры, там не хватает электроэнергии, там нет подъемников европейского класса. Недавно только Дерипаски, слава богу, продали аэропорт, но там еще работа не початый край. То есть, на самом деле, вот это абсолютно нелепая и неспособная к действию бюрократическая машина за 7 лет личного участия Путина в проекте «Сочи, столица Олимпиады» не решила ни одного толком вопроса, кроме вот дороги из аэропорта до Красной Поляны.
Так, может быть, главное распилить рекламный бюджет?
Я не знаю, что главное, я вам говорю по факту. По факту, конечно, идея могла бы быть грандиозной для нашей страны, по факту. Но из-за того, что ей занимаются абсолютно никчемные люди, и люди, думающие только о своих карманах, я думаю, вот в Гватемале будет заседание Международного олимпийского комитета 1 июля, кажется, оно будет, или 4, 4 июля, да. И там будут претенденты Южной Кореи, как вы знаете, и Австрии. Да, я думаю, что у нас шансов очень мало. Очень мало. Хотя это обидно. Возможно, в 2017 году, 2018 году, вот, то есть через срок, когда у нас будет и другой президент, я надеюсь, и другая бюрократия, возможно, у нас появится шанс.
Почему в вашей партии нет известных спортсменов и артистов? Спрашивает Сергей Митрофанов.
Послушайте, ну, это же профессия другая. Вот это только раньше думали. Вот Плющенко, я его считаю выдающимся спортсменом, выдающимся. и действительно, и героем России, и так далее. Зачем он пошел к этому Миронову, можно объяснить? Ну, зачем?
Ну, хочет людям помочь, чтобы
справедливо было. А зачем Розенбаум пошел в Единую Россию, певец? Зачем? Они же себя дискредитируют.
А еще Кобзон есть.
Ну и Кобзон.
Он же бизнесмен.
Это понятно. Ну, понимаете, ну это же абсурд. Это совсем разные виды деятельности. Политика. Там Владислав Третьяк, великий хоккеист. Зачем он с ними? Неужели непонятно?
А он должен быть с вами?
Да не с нами. Он должен оставаться в глазах народа выдающимся русским вратарем. Точка. Да, победителем, чемпионом мира многократным и Олимпийских игр. То, что они примыкают к какой-то политической организации, их дискредитирует только. А организациям политическим ничего не дает. Потому что, когда речь заходит о конкретных политических решениях, они некомпетентны в этом вопросе. Давайте Плющенко спросим про стабилизационный фонд. Или Хоркину давайте спросим.
Ну, он про Олимпиаду.
Или Хакабаеву. Ну, давайте поговорим с ними на эту тему. Поговорим с ними там про накопительную часть пенсии. Ну, понимаете, каждый своим делом должен заниматься. Зачем они туда идут, я не понимаю. Понятно, что Миронов считает, что чем более яркий спортсмен, там, тем больше шансов у его партии. У него и выбора-то нет, он же сказать ничего не может. Ему же создан в пробирке, что он может там пролепетать. Поэтому он только лицами уважаемых и симпатичных людей может привлечь в свою партию. Но за них голосовать нельзя, потому что это люди других профессий. Это же обман. Обман, привлекая олимпийских чемпионов, чемпионов мира, там, я не знаю, бизнесменов и так далее. Они обманывают народ. Они либо будут лоббировать свои узко такие профессиональные интересы, либо будут статистами сидеть и голосовать там. Вот какая инициатива принадлежит Розенбауму, скажите? Можете назвать хоть одну?
Ой, я не специалист по Розенбауму. Знаете, что нас спрашивают? Кого СПС поддержал бы на президентских выборах, Медведева или Иванова?
Я считаю, что мы вообще преемника не должны поддерживать. Потому что операция преемника — это унижение российских граждан.
А давайте, если Касьянов будет баллотироваться?
Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы был один кандидат от демократических сил. Касьянов, значит, Касьянов.
Этот
кандидат не имеет значения фамилии, имеет значение шансы этого человека. Выбрать этого кандидата нужно, исходя из его шансов. И остаться должен тот, у кого шансы максимальны.
Ну что ж, гостем московской студии «Радио Свобода» был Борис Немцов, который все размышляет, вернуться ли ему в политику или нет, хотя, в общем, в политике все-таки как-то боком и остается. Вел передачу Михаил Соколов, и я напомню нашим слушателям, что 12 апреля в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарий, российская оппозиция накануне выборов и новых акций протеста, в которых, видимо, СПС не будет участвовать. Почему те, кто не согласен с Кремлем, подвергаются такому давлению. Юлия Тимошенко исследует источники внешнеполитического поведения Москвы. Как оценить статью бывшего премьер-министра Украины о сдерживании России? Жаль, Борис, не поговорили о Тимошенко. Кончина американского писателя Курта Вонегута. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. 8 человек погибли при взрыве в здании парламента Ирака. Президент Украины вновь заявил, что не намерен отменять указ о распуске Верховной Рады. В Петербурге милиция проводит задержание активистов оппозиции. В Швейцарии потерпел катастрофу самолет ВВС Германии. 8 человек погибли и 23 были ранены при взрыве в здании парламента Ирака, сообщило американское командование. По его данным, взрыв в кафетерии совершил смертник. Вот что рассказывает корреспондент нашей радиостанции Лейла Ахмад, находившаяся в здании парламента.
Когда мы были на пути к выходу, примерно в 2:30 или чуть раньше, все сотряс мощный взрыв. Потом мы узнали, что взрыв произошел в здании. Нам запретили возвращаться, были усилены меры безопасности. Людям, сотрудникам парламента и журналистам запретили покидать здание.
Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила по поводу случившегося.
Мы знаем, что с обеспечением безопасности в Багдаде есть проблемы. Именно поэтому президент Буш разработал новую стратегию, которую командующий американскими войсками и его офицеры проводят в жизнь. Но все это пока только в начальной стадии, и, мне кажется, никто не надеялся, что террористы не предпримут попыток сорвать процесс, над которым мы работаем.
Сказал Кандалин.